звезды. Костер уже угасал. Где-то тявкал на луну койот. Вопросительно прокричала перепелка. Молвени повернулся и пробормотал что-то во сне. А все вокруг было неподвижно и спокойно. И передо мною снова стало лицо Моргана Парка. Квадратное, грубое, значительное. Оно выражало силу и мощь. Но что скрывалось за ним? Что было в этом человеке? Кто он? Откуда появился? На что он рассчитывает? И что приключилось с этим Дарси? И снова вдалеке прокричал койот. Над потухшим костром подымался дым. И веки мои понемногу тяжелели. Глава 11. Объехав Хэттен-Пойнт на достаточно большом расстоянии, я, преодолев пересеченную местность, где не было ничего, кроме голых скал, до песка, доехал до дороги, ведущей в Серебряный риф. Было очень жарко и тихо. Зазубренные гребни словно вырастали из-под земли. Покрывавшие их складки и трещины были доверху наполнены белым песком, который нанес ветер. То и дело передо мной вставали пыльные смерчи. Они извивались и танцевали в дрожащем от жары воздухе. А вдали уже начинали проступать крыши города. В знойной тишине не было слышно ни единого звука, кроме стука лошадиных копыт по хорошо утоптанной дороге. Я нетерпеливо спускался по склону прямо к Серебряному рифу. А он был хаотично разбросан вдоль главной и единственной улицы. Здесь были обычные для городков Запада салуны, магазины, церковь и жилые дома. Но мое внимание привлекла вывеска «Элкхорн», и я направил Серого в тень перед салуном и спешился. «Ржанова!» Я кивнул, и бармен налил виски. Это был лысый мужчина с узкими глазами. «Как дела в копях?» «Да так себе. Только вы ведь не рудокоп». Взгляд его заскользил по моей одежде ковбоя. И я знал, что два револьвера с привязанными кобурами сразу же привлекли его внимание. «У нас здесь тихо в городе. Стрельба бывает нечасто. Для этого хватает места там, восточнее». «Это в Хэттен-Пойнте?» «Ну да. Говорят, Боксит М и CP набирают себе людей. Может, выпьете со мной?» «Не, я не пью. Слишком много насмотрелся на пьянки». Ржаное виски пришлось мне по вкусу, и я попросил повторить. Этот стаканчик я долго крутил в пальцах, выигрывая время и вытягивая сведения. В салоне было прохладно, и я не спешил. Телеграммы можно отправить за несколько минут, а пока было неплохо расслабиться. Да заезжали сюда двое приятелей из Хэттена. Позавчера. Один из них – настоящий верзила. Я замер в ожидании, хотя и предполагал, что услышу дальше. Да, самый здоровенный детина, какого я когда-либо видел. Морган Парк был в Серебряном рифе, а он рассказывал о том, что происходит в Хэттен-Пойнте. Мне нет. А вот тот, кто был с ним, расспрашивал о братьях Слейд. Они ганфайтеры, причем оба. Да, похоже, что-то затевается. Я залпом допил виски и отказался от третьей порции, которое предложил мне бармен, жестом указав на бутылку. Я и сам не пьющий. Так иногда стаканчик другой, когда бываю в городе. Но, возможно, там в Хэттене в самом деле что-то затевается. Бармен облокотился на стойку. Этот верзила ходил к стряпчему. Его зовут Джек Букер. Адвокат? Ну да, и мошенник. Бармен не был расположен отпустить меня так просто. Его салон был пуст, ему хотелось поговорить. Сдвинув шляпу на затылок, я свернул сигарету и слушал. Морган Парк бывал в Серебряном рифе. Но прежде он никогда не заходил в Элкхорн. Он ограничивал свои визиты посещением конторы этого Букера Изредка он появлялся в задней комнате забегаловки «Стамп». А человека, который неизменно сопровождал Парка, звали Лайл. Вот он иногда заглядывал в Эликхорн. Бармен говорил и говорил, а я был благодарным слушателем. Кладезем информации он, конечно, не был, но то немногое, чем он располагал, оказалось мне весьма кстати и помогло составить общее представление о положении вещей. Морган Парк не хотел, чтобы в Серебряном рифе знали его по имени. Если он и был кому-то известен, кроме этого адвоката Букера, так это самому хозяину Стампа, куда он захаживал выпить виски. Ну а днем он приезжал в город редко и появлялся, как правило, перед рассветом или вечером после наступления темноты. Словом, действия его ничем не напоминали человека, который занимается честным делом. Покинув салон, я пошел на почтовую станцию и отправил телеграмму Лео Дарси. Затем, не без некоторых усилий, я выяснил местонахождение этой забегаловки Стампа, а также конторы Джейка Букера. Уже вечерело. С наступлением темноты в город вернулись рудокопы, сразу заполонившие улицы и салоны. Мало кто из них носил на виду револьверы, а большинство, похоже, и вовсе не имели оружия. Несколько раз я замечал, как прохожие с интересом наблюдают за мной. Причем каждый раз их привлекало именно мое оружие. Передо мной остановился молодой шахтер с резкими чертами лица. По глазам было видно, что он ищет драки, а я не хотел ни с кем связываться. «Ну и что бы ты делал без своих револьверов?» – спросил он. Я дружески улыбнулся. «Ну что ж, дружище, разок-другой мне приходилось обходиться и без них. Иногда даже выигрывал. А вот последний раз получил по ушам». Он тоже улыбнулся. Враждебность его пропала. «Я поставлю тебе стаканчик. Не возражаешь?» «Ну идем». Он уже навязывал мне второй, которого я вовсе не жаждал, когда в салоне появилась компания его приятелей. Я осторожно уступил им место у стойки и незаметно смешался с толпой. А потом вышел наружу и пошел по улице. Недалеко у конторы Лаундера я повернул и на мгновение оказался залит светом фонаря, который висел над входом. И в тот же миг из мрака сверкнуло пламя, и что-то дернуло меня за рукав. Ну а затем прогремел мой револьвер, и я побежал туда, откуда услышал выстрел. От темной стены дома метнулся человек и, шатаясь, побежал в сторону проезда. С револьвером наготове я последовал за ним. Он подскользнулся, упал на колени, а потом все-таки поднялся и бросился прочь, едва держась на ногах и спотыкаясь. Очевидно, не заметив забора кораля, он с грохотом врезался в него и упал. Он попытался встать, но тут же снова рухнул и затих. Рядом из окна падал свет, и я рассмотрел его лицо. Это был Лайл. Его рубашка спереди была вся в крови, а на лице была гримаса возмущения. Он посмотрел на меня, пожевал губами, силясь что-то сказать. Он был тяжело ранен моим быстрым, почти неприцельным выстрелом.
«Будь ты проклят! Я промахнулся!»
«А я нет», — отозвался я и собрался уходить. «Я приведу доктора. Тут неподалеку была вывеска». Но он схватил меня за рукав.
«Нет, не уходи. Бесполезно. Я не хочу умирать один».
«Да? А Бол хотел? Это ты был в банде, которая его убила?»
«Нет!»
Он схватил меня за рубашку.
«Нет, меня там не было. Он был славный старик».
«Но там был Морган Парк». Лайл отвернулся.
«С чего бы ему там быть? Это не его игра».
Лайл хрипло дышал. Где-то неподалеку уже спорили, откуда были слышны выстрелы. Через минуту-другую кто-нибудь наверняка появится в этом проезде. «Зачем Парк ходил к Букеру? И что ты знаешь о Слейде?» По гравию захрустели чьи-то шаги. Кто-то шел с фонарем, но не с той стороны, откуда появились мы с Лайлом.
«Приведи доктора, здесь раненый».
Прохожий поставил фонарь и побежал. Направив луч света на Лайла, я принялся осторожно обнажать его рану.
«Бесполезно», — настаивал Лайл. «Ты меня прикончил».
Казалось, глаза его умоляли поверить умирающему. Я никогда не пытался стрелять из засады. Расстегнув его ремень, я сделал так, чтобы одежда нигде не жала. Лайл хрипло дышал, глядя перед собой вверх во тьму.
«Слейды должны убить Кеннивейла».
«Кеннивейла? А меня?»
«А с тобой Парк сам разберется».
«Ну а еще чего он хочет? Ранчо?»
«Нет».
Он тяжело дышал. Неподалеку послышались шаги. К нам уже приближались несколько человек.
Он хочет денег».
Прибежал врач. Вокруг раненого образовалась небольшая толпа. Пятясь, я выбрался из нее и скрылся в темноте. Если кто-то знает о планах Парка, так это Букер. И надо как-то попасть в его контору. А как это сделать? Я уже придумал. Позади, вокруг Лайла, продолжали собираться люди. Кто-то потребовал тишины, а потом его спросили, кто стрелял. Если он что-то и ответил, то я не услышал. А может, он был уже не в состоянии отвечать. Или не хотел. Остановившись в темноте, я стал обдумывать свое положение. Предпринятая мною поездка уже себя оправдала. Даже если считать только одну телеграмму. Но заодно я выяснил кое-что о планах Моргана Парка. Он хотел избавиться от Кеннивейла. Значит, ганфайтер с Боксит М мешал Парку. Может быть, то, чего он добивался, находилось на ранчо? Может, это Мойра? Или нечто более ценное для Моргана? Мне казалось, что этот Парк ухаживал за Мойрой прямо с согласия Макларена. Но зачем тогда убивать Кеннивейла? Так чего же все-таки мог добиваться Парк? Если он женится на Мойре, Макларен по-прежнему останется владельцем Боксит М. Ну а если Макларен умрет? Правда, Лайл сказал, что Парк хочет только денег. Контора Букера располагалась на втором этаже каркасного здания. Туда нужно было подниматься по наружной лестнице. Оказавшись наверху, человек попадал в ловушку. Стоило кому-то шагнуть на эти ступеньки. Я посмотрел вверх. Я никогда не любил тесных углов и запертых комнат. Становилось прохладнее. На небе высыпали звезды. Вокруг не было ни души. Мне представлялась благоприятная возможность подняться в эту контору. Где-то дальше по улице бренчала механическая пианино. Через несколько домов отсюда в салоне пел квартет. И хотя не совсем точно, но во всяком случае довольно громко. У Букера здесь были друзья. У меня нет. Подниматься по этим ступенькам – рискованная затея. В случае чего у меня не было наготове никакого достаточно убедительного объяснения. Ну, желание посоветоваться с адвокатом. Но ведь в конторе не было света. И все же я знал, пойти по этой лестнице необходимо. То, что я должен был узнать, можно было выяснить только там. Оглянувшись, я подошел к лестнице и, глубоко вздохнув, быстро перешагивая через ступеньку, стал подниматься. Дверь была заперта. Но я кое-что смыслил в замках, так что вскоре уже стоял внутри. Здесь была кромешная тьма и пахло застоявшимся табачным дымом. Я зажег огарок свечи и быстро проверил лежащие на столе и в ящиках бумаги. Я чутко прислушивался к малейшим доносившимся снаружи звукам и старался действовать быстро и ничего не пропустить. И внезапно я замер. Я держал в руках бланк лабораторного анализа. Он не был подписан и даже не указывалось расположение. Но руда, которая была подвергнута анализу, была на редкость богата серебром. Я положил бланк в сторону, быстро посмотрел остальные бумаги и вдруг увидел знакомое имя. Это письмо состояло всего из одного абзаца, но было подписано Морганом Парком. «Вас рекомендовали мне как благоразумного человека, который может провести переговоры с покупателем быстро и выгодно, перепродать земельный участок. Пишу вам, чтобы договориться о встрече. Я буду у вас в городе 12-го. И важно, чтобы мой визит и содержание наших переговоров остались в абсолютной тайне». Этого было, конечно, мало, но хоть какой-то намек здесь все же был явно виден. Быстро скопировал лабораторный анализ, я положил оригинал обратно на стол. А копию аккуратно сложил и убрал в карман. Погасил свечу и положил ее на полку, прямо туда, откуда взял. Долгая езда и трудный день утомили меня больше, чем я думал. Я неожиданно понял, что мне надо передохнуть. Прежде всего, мне следовало беречь свои силы. После ранения я был еще слаб, хотя свежий воздух, добротная пища и физический труд быстро восстанавливали былую энергию. Но я все еще пока легко уставал. Повернувшись к выходу, я вдруг услышал шаги и негромкие голоса на лестнице. Я быстро попятился и шмыгнул в соседнюю комнату. И только-только я успел туда войти, как открылась входная дверь. Я оказался в тесной кладовке. Я вытянул руки и в потьмах нащупал несколько прислоненных к стене неструганных досок. Затхлый стоял запах, присущий долго запертым помещениям. Голоса становились громче, чиркнула спичка, и через секунду появился свет. Я услышал, как сняли и вновь поставили стекло керосиновой лампы. «Наверное, какая-нибудь пьяная ссора. Вы слишком подозрительный, Морган». «Да Лайл вообще не пил». «Да забудьте о нем. Будь вы уже женаты на девушке, все было бы проще». «А в чем дело? Этот Брэннон перебежал вам дорогу». «Заткнись, Букер». Голос Парка звучал угрожающе. «Скажешь это еще раз, скручу тебя в грязное полотенце». «Говорю серьезно». «Послушайте, вы делаете свою работу, а за мной дело не станет. У покупателей есть деньги, и они готовы платить, но они не могут ждать вечно». Наступило молчание. Потом я услышал, как открывают бутылку и разливают что-то по стаканам. «Я знаю, но это нелегко», – послышался голос Парка. «Он никогда не бывает один». «Но Слейды же у вас есть?» – скрипнул стул. Стукнули поставленные на стол стаканы. Открылась и закрылась дверь. Значит, оба ушли. Прислушиваясь, я различил слабый звук удаляющихся по лестнице шагов. Открыл дверь и в окно увидел, как они прощались под фонарем и разошлись в разные стороны. В любой момент Букер мог вернуться обратно. Я быстро открыл дверь и сбежал с лестницы. Но на улицу вышел только после того, как внимательно осмотрелся. В городе мне больше было нечего делать. Надо было возвращаться домой. И только сидя уже на коне, я начал раздумывать над тем, что узнал. А узнал я в сущности совсем немного. Лайл уверял, что он не присутствовал при убийстве Бола. Может быть, так оно и было. А может и нет. Умирающие тоже не всегда говорят правду. Зато его реакция на упоминание в этой связи имени Парка наводила на размышления. Морган Парк и Букер заключили соглашение о продаже какой-то собственности, которая пока еще Парку не принадлежала. И его замечание. Он никогда не бывает один. Это ведь не касалось меня. Я-то как раз и существовал и действовал в одиночку. Ну что ж, я постарался не спешить с выводами. Хотя все назойливее мне приходила мысль, что человек, который никогда не бывает один, это может быть именно Макларен. Впрочем, нельзя исключать и других возможностей. Ну, например, Чепин. Но тогда к этому не могли относиться слова Букера о женитьбе на девушке. Или могли. Несомненно, зять Макларена окажется человеком очень надежно защищенным. Я бы сказал, почти неуязвимым. Чем больше я над этим раздумывал, тем больше убеждался, что Морган Парк имел в виду Макларена. Вот почему Слейды должны были убрать Кеннивейла. В милях в шести от Серебряного рифа я свернул прямо к руслу узкого пересохшего ручья и отъехал по нему подальше от тропы и устроил там под кустом привал. Уже давно перевалило за полночь. В кустах что-то шевелилось, шуршало. Места здесь были труднопроходимые, большие, извилистые, и каньоны перемежались образовавшимися из песчаника горными хребтами. Даже индейцы здесь были редкими гостями. В Серебряном рифе я купил кое-какие припасы, и теперь на крохотном индейском костре поджаривал яичницу с беконом. Потом нарвал серому травы и улегся спать. В лунном свете виднелись голые белые камни на дне сухого ручья. Кусты обеспечивали некоторое укрытие, так что на ночь я мог считать себя в безопасности. В Серебряном рифе, по слухам, был довольно упрямый шериф, который, поговорив с барменом из Элкхорн, наверное, сможет сообразить, что к чему. На следующее утро, когда я проснулся, Вокруг разливался серый свет приближающегося утра. Было холодно. Купы кустарника чернели на фоне пустыни, а на бледном небе все еще виднелось несколько звезд. Пока я пил кофе, они окончательно пропали. Я собрал вещи и сел на коня. Серый пошел охотно, резво, и вскоре я добрался до горного хребта, который тянулся параллельно тропе, на расстоянии около полумили от нее. Морган Парк тоже, несомненно, поедет этой тропой. А мне совсем не хотелось, чтобы он узнал о моей вылазке в Серебряный риф. Было довольно тихо. Только стучали копыта Серого, да поскрипывало подо мной седло. Кустарники из черного превратились в зеленый. Очертания хребта приобрели в утреннем свете рельефность и четкость. По пустыне там и сям были разбросаны огромные валуны, а внизу у подножья уже виднелись кое-где участки чахлой травы. Посмотрев в сторону тропы, я заметил легкое облачко пыли. Недавно там проезжал всадник. Морган Парк. Может быть. И он мог узнать следы моего Серого. Глава 12. Несколько раз я останавливался и вглядывался туда. Одинокое облачко пыли, казалось, двигалось с такой же скоростью, что и я. Но о моем присутствии этот всадник едва ли мог подозревать. Там, где ехал я, пыли почти не было. К тому же позади меня все время находился горный склон, а на таком фоне очертания всадника расплываются, и различить его почти невозможно. Тем не менее, я на всякий случай старался придерживаться низины. Горный склон становился все отвеснее. Поверхность его не имела ни расселин, ни трещин. Сплошная уходящая в небо скала. У подножия виднелись кучи осыпавшейся породы. Просто разбросанные обломки выветрившегося песчаника. Около полудня я остановился на привал. У маленького источника, возле которого росло несколько деревьев. Привязав Серого так, чтобы он мог пощипать травы, я сел и принялся жевать кусок вяленого мяса. Я попытался составить план действий на ближайшее будущее. Если Парк действительно замышляет что-то против Макларена, я должен его предупредить. Однако слушать меня Рут Макларен не станет. Да и Мойра тоже. Морган Парк ее давний знакомый. Ну а я человек новый, беспокойный. Если я просто начну рассказывать то, что узнал, без весомых доказательств, то принесу вреда куда больше, чем пользы. Кеннэвейл, вот кто мне был нужен. Он может мне не поверить, но будет настороже. Потому что, как и все живущие с оружием, у него есть врожденная осторожность, а также недоверчивость. Вот кого я должен предупредить об этих наемных убийцах. В каньоне Тубар ветер шелестел листьями тополей и гнал волны по высокой траве. Хорошо бы оказаться дома. Разделяя мои чувства, Серый ускорил шаг и, несмотря на усталость, перешел на рысь. Молвений я увидел в тот момент, когда проезжал мимо валуна, того самого, укрывшись за которым, я поджидал Бола в день нашего знакомства. «Что-нибудь случилось?» – спросил я. «Нет, несколько человек подъезжало, но, услышав мой Спенсер, тут же поехали назад». Он повернулся и направился к временке. «Еда на столе». Расседлав Серого, я осмотрелся. В мое отсутствие Молвений не терял времени и трудился за двоих. Он был хорошим человеком. Брайан Молвений. Я чувствовал себя в долгу перед Кэти О'Хара за то, что она прислала его ко мне. «А что в том городе?» – поинтересовался Молвений. «Один убитый. Будьте осторожны, приятель. Слишком много смертей». Я почистил Серого скребницей и рассказал все, ничего не пропуская. А Молвений слушал и внимательно смотрел на меня. Интересно, что он скажет. Брайан был умным человеком. Я с уважением относился к его суждениям. «Но правильно», – кивнул он наконец. «Вам лучше всего поговорить с Кеннэвейлом». Стоя у кораля, я посмотрел вниз на тополиную промоину. Напавшийся там беломордый скот. На воду, бежавшую по канаве, которую мы прокопали для орошения разведенного поблизости огорода. Начало было положено. О большем я и не мечтал. Я опускал корни. Пока мы ели, сидя в отдалении от огня, укрытый от возможного выстрела, Малвени продолжал наблюдать за мной. «Вы устали», — сказал он, зажигая трубку, и некоторое время спокойно курил. А потом продолжал. «Вы ведь не откажетесь от своего вызова Моргану Парку?» «Нет», — я покачал головой. «Это очень сильный человек. Я видел, как он поднял бочку виски и держал ее над головой на вытянутых руках. Он мог и не говорить этого человеку, на себе испытавшему тяжесть кулаков этого великана. Но как поведет себя Морган, если повстречает человека, способного ему противостоять? С человеком, которого не так-то просто ударить. Да, вот таким признанным силачам редко приходится драться. Они пугают одним своим видом. И люди, как правило, уступают. А много ли дрался этот Парк? Или он всегда побеждал, блефуя? Я и собирался это проверить. Малвени, вы ведь говорили, что занимались вот этим. Корнуэльский стиль и все такое. А боксировать вам приходилось? Какой же ирландец не занимался боксом? Если вы ищете партнера для спарринга, считайте, что нашли его. Приятно будет снова надеть перчатки. Вся следующая неделя прошла спокойно. Мы были заняты не только работой, но и тренировочными боями. Малвени был мускулист, удары его были свирепы, а захваты весьма мощные. На седьмой день мы боксировали уже полчаса без перерыва. Силы мои восстановились почти полностью, и бок совсем перестал болеть. Пусть Морган выбирает сам, бокс или драка без правил. Я вырос в лагерях пастухов и был хорошо знаком со всеми приемами. После 10-й тренировки Малвени снял перчатки. Отменный удар, парень. Ты обрушился неведомо откуда. Я почувствовал его до самых пяток. Спасибо. Завтра поеду в город. Драться будешь? Нет, хочу повстречаться с Мойрой, закупить припасов и поговорить с Кеннавейлом. Я ведь даже беспокоюсь, как бы не опоздать. На следующий же день, по моему возвращению из Серебряного рифа, двое парней Бенара заглянули к нам по пути в город. И я послал их Кеннавейлу с запиской, отдать которую попросил только в собственные руки. Я понятия не имел, что могло произойти с тех пор, как Кеннавейл прочитал мое послание. Я беспокоился. Кеннавейл был в состоянии о себе позаботиться. Но Макларен... Кеннавейлу я написал то, что существует какой-то заговор против Макларена. Но на большее я не решился. «А насчет Моргана Парка, — сказал я Малвени, — хочу предварительно разозлить его. Пусть он придет в бешенство еще до того, как мы начнем. Ну, это может помочь. Но будь осторожен, дружище». Хэттен-Пойнт нежился под полуденным солнцем, когда Серый неторопливо вступил на городскую улицу. Я его напоил и отправился в салон. Мне хотелось не столько выпить, сколько поговорить. Не терпелось услышать новости. Там сидел Кей Чепин. И, как всегда, я задумался о нем. На чьей он стороне? Чего добивается? «Вы делаете себе имя», — заметил Чепин. «Я только обустраиваю свое ранчо». Лайл был убит в Серебряном рифе. Чепин окинул меня откровенно изучающим взглядом. Я пожал плечами. «Вы ведь знаете, поднявший меч...» «А говорят, тамошний шериф серьезно относится к своим обязанностям. И, по слухам, задает много вопросов». Я не обратил на это внимания и поинтересовался. «Когда я впервые появился здесь, вы сказали, что всякий в городе должен выбрать свою сторону. А на чьей вы стороне?» Он поколебался, вертя в руке стакан. «Но с тех пор, как объявились вы, выбор стало сделать труднее, так сказать. Однако я против Сипи, потому что все они там люди необузданные. Ну а Макларен?» «Он упрям, самоуверен, но временами с ним можно иметь дело. У него преувеличенное мнение о собственных правах. А Морган Парк? Чепин подозрительно посмотрел на меня. Потом взглянул на улицу и, нахмурясь, произнес. Все полагают, что Морган смотрит на мир глазами Макларена. А вы в это верите? Я нет. Если только это не совпадает с его интересами. Морган Парк ради своих целей готов на все. Он примкнет к любой стороне, лишь бы это соответствовало его планам. Но это Чепин